Лежа и думая так, Агеев все посматривал на оставленные Малаковичем гостинцы, завернутый в старую газету хороший брусок сала, несколько яиц, ломоть черного, видно, домашней выпечки хлеба. На душе у него было погано, ночное беспокойство еще усилилось. Но он потянулся к хлебу и, отломив кусок, стал неторопливо жевать. Кажется, аппетит к нему возвращался, и он подумал, что, может, теперь пойдет на поправку. Еще пару дней, и он найдет в себе силы вылезти из этого чулана, а там найдутся силы и на большее. Что-то все-таки надо было предпринять. Он явственно сознавал, что в такое время его вынужденное бездействие было почти преступным. Когда война оборачивалась такой бедой, он не имел права сидеть сложа руки, хотя бы и раненый. У него на это не хватило бы выдержки, и никакие соображения не могли оправдать его уход от борьбы. Он отлично понимал нетерпение Малаковича, хотя и опасался, как бы тот по горячности не наделал глупостей и не погубил его и себя. Гибель могла быть оправдана только в схватке, а к схватке он еще не был готов. Ему надо было подлечить рану. Весь этот день прошел в тягостном, тревожном раздумье о судьбах войны, народа, о его собственной неудачной судьбе. Все время Агеев не мог отделаться от горестного сознания нелепой своей устраненности из этой чудовищно трудной борьбы, которая гремела сейчас где-то за сотни верст отсюда, на бескрайних пространствах России. Народу было трудно, трудно городам и селам, но труднее всего оказалась армия, которая была обязана и не могла остановить врага. В первых же стычках с немцами Агеев понял, что главная их сила в огне. Как ни совершенствовала наша армия свою огневую выучку, немцы ее превзошли. Их минометы засыпали поля осколками, пулеметы и автоматы сжигали свинцом, их авиация носилась в небе с раннего утра до сумерек, разрушая все, что можно было разрушить. Трудно было удержать этого огнедышащего дракона. Еще труднее отходить, соблюдая какой-либо порядок. От немецких танков не было спасения ни на дорогах, ни в поле, ни в городе. Как и где их удастся остановить, если они уже за Смоленском? Агеев неподвижно лежал на спине, когда растворилась дверь, и тетка Барановская принесла ему обед. Чугунок молодой картошки, большую кружку молока, поставила все на ящик, вздохнула. Вот покушать, чтоб скорее поправились. Спасибо, хозяюшка, тронутый ее заботой, сказал Агеев, и, глядя на кружку молока, спросил. А у вас разве коровка есть? Коровки нету. Это соседка, спасибо ей, сужает. А у меня ничего нет, кроме курочки, до развода. Да вон еще кот Гультай. Там мне принесли сало и это, так возьмите, поделимся. Нет, что вы, встрепенулась хозяйка, это вам. Вы больны, вам надо поправляться. Скажите, а еще кто-нибудь знает, что я у вас? Спросил Агеев и насторожился в ожидании ответа. Барановская из-под низко по-монашески повязанного платка удивленно взглянула на него. — Ну что вы, как можно? Я никому ничего. В такой час. Что вы? — Ну, спасибо, — с облегчением сказал Агеев. — Вы уж извините меня. Может, отлежусь. Вас я постараюсь не подвести. — Да я ничего. Лежите. Я же понимаю. У меня ведь тоже сынок был, очень на вас похожий. Такой вот чубатенький, 26-й годок шел. Был? Барановская скорбно потупилась, уголками платка коснулась вдруг заслезившихся глаз. Агеев напрягся в предчувствии нехорошего и уже пожалел, что задал этот вопрос. Был, погиб, Олежка. Она всхлипнула один только раз. и тут же превозмогла себя, вздохнула и спокойнее заговорила, стоя у порога. В Западной работал. Он ведь инженер по железной дороге был, институт окончил. Только годок поработал в Волковыске, все меня звал. Собиралась, правда, не насовсем, посмотреть, как он там. У меня ж кроме него никого не осталось. И вот не успела, все огород охаживала. А как началось это, долго ни слуху, ни духу не было. Те, кого в армию не мобилизовали, домой повозвращались. А Олега все нет и нет. Ждала, ждала его, уже почувствовала недоброе. И правда. На прошлой неделе женщина одна пришла со станции, к матери вернулась. Тоже в Западной работала. Так, говорит, погиб ваш Барановский. На дороге самолет бомбами накрыл. Ранило его тяжело в грудь. И скончался. Портфель его принесла. Я сразу узнала, тот самый, с которым в институте учился, домой приезжал, еще харчишки в него складывала. Открываю, а там его вещи, рубашечки. Запнувшись на минуту, Барановская выразительно взглянула на Агеева, и тот сразу понял, чья рубаха на нем. Рубашечки две, ну, бельишко там. Книга по локомотивам, документы. Оказывается, вместе они шли, от немцев спасались. И вот на тебе, погиб. Да, много людей погибло, сказал Агеев, чтобы нарушить наступившую вдруг тягостную паузу. И военных, и гражданских. Погибло. И еще погибнут. Вот и у нас в местечке. Ненасытная она, эта война. Такой еще не было. Агеев молчал. Что он мог сказать ей, чем облегчить ее горе? Потерять взрослого сына, что может быть горше для матери? Теперь он понял, откуда у нее такой монашеский скорбный вид и такой горестный голос. «Вот тут хочу показать вам», — сказала хозяйка, немного успокоясь, и полезла куда-то в сено. Если что, тут одна дощечка поднимается, вот, с самого низа. А там, за стеной, малинник, там огород и картошка до самого оврага. Вдруг, если что, время такое, сами понимаете, вы уж извините. Все ясно. Спасибо вам, тетечка, спасибо, растроганно сказал Агеев. Она тихонько ушла, выскользнула из его норы. А он с горькой усмешкой подумал. Действительно настало времечко. Вместо того, чтобы он, командир Красной Армии, защищал от врагов эту тетку, оберегал ее жизнь и покой, так она оберегает его жизнь и заботится о его безопасности. Теперь он в ее власти и зависит от ее щедрот и сообразительности. Конечно, он безмерно благодарен ей, но все же. Не просто было ему принять ее заботы как должное и преодолеть чувство неловкости, виноватости даже. Он сразу узнал этот хорошо уже знакомый ему гул немецких дизельных двигателей, который откуда-то выплыл в утренней тиши над местечком, проурчал в отдалении и смолк, наверное, в центре на площади. Согнав остатки дремоты, Агеев напряженно слушал. Все-таки дом Барановский стоял ближе к окраинной части местечка, если не на самой окраине, и отзвуки происходившего в центре не сразу достигали его. А там действительно происходило что-то. Донесся какой-то приглушенный окрик, может, команда, невнятный говор людских голосов, перемежаемый рыкающим воем автомобилей. И вдруг совсем явственно в тиши прозвучал женский плач поблизости, может, даже в конце этой улицы. Он еще не затих, этот вопль отчаяния, как там же послышался тоненький вскрик ребенка. «Мама! Мама! Мамочка!» Агеев повернулся на бок, сел на топчине, осторожно, чтобы не причинить себе боль, подобрал раненую ногу. Щели в стенах едва блестели синеватым отсветом раннего утра. Наверное, на дворе было уже видно. И тогда откуда-то справа, с дальнего конца местечка, стал наплывать многоголосый тревожный шум. Агеев не сразу понял, что это было. Плач, говор или, может быть, молитва сотен людей. Но то, что этот гул состоял из множества голосов, не вызывало сомнения. Глухая разноголосица, объединенная ритмом и тоном, сливалась в один мощный, приглушенный расстоянием стон, который то чуть затихал, то усиливался, медленно смещаясь в пространстве справа налево. Агеев догадывался, что там происходило. Это было похоже на исход, на выселение или избиение, когда сотни людей, поднятые жестокой злой волей с насиженных веками гнезд, уходили, куда их гнали в страхе, опасении, без веры и надежды. С окаменевшим лицом он слушал, стараясь не пропустить ни единого звука, достигавшего его убежища, чтобы понять и запомнить все. Разум его словно в оцепенении исторгал из возмущенных глубин одно только слово — «Сволочи! Сволочи!» И в этом слове проклятие были и его ненависть, и его бессилие, причинявшие ему едва переносимые страдания. Прошло, наверное, не так много времени, но уже совсем рассвело, и местечко, слышно было, стало походить на растревоженный улей. Уже трудно было выделить отдельные звуки в этом тягостном протяжном хоре, состоящем из воя и стонов, который то крепчал, то замирал временами, то рассыпался на отдельные очаги горя и отчаяния. И вдруг совсем рядом, несомненно, на этой улице, прозвучало четко и явственно. «Шнель, шнель! Не толкай, гнида, сама пойду! Иди быстро, шнель! Чего стало? Пан полицейский, нельзя же так быстро, я старый человек! Шнель, юда паршивая! О, Боже! О, святой заступник!» Снова притихло все. Наверное, изгоняемые потащились на свою последнюю Голгофу. Умолк и конвоир. И вдруг, как молния в ночи, взвился к самому небу вопль мольбы и ужаса. «Мама! Мама! Мамочка!» И затихло. Ни слова в ответ, ни крика. Агеев весь сжался на топчине в совершенном смятении. Что там? Что там случилось? Звуки не объясняли ему ничего. Но трагедия вокруг продолжала вершиться. И он был ее незрячим свидетелем, беспомощным ее участником. Или не участником, что, впрочем, было одно и то же, потому что было нестерпимо мучительно все это слышать и ничего не мочь. Тем временем то, что он слышал в отдалении, что доносилось до него гулом и ропотом, постепенно подкатилось ближе и рассыпалось на отдельные голоса, крики и плач. Вспыхивали и пропадали резкие слова команд, смысл которых, однако, трудно было понять отсюда. Где-то, по-видимому, на соседней улице отчаянно блеяла коза. По козлятам, что ли? Несколько раз глухо промычала корова. Там же послышался злой окрик на скотину и ругань. Похоже, что сгоняли куда-то и животных. Агеев подумал, что вроде еще никого не убивают. Как тут же за углом гулко грохнул винтовочный выстрел, и несколько куриц с кудахтанем бросились на огороды. Раздался развязный мужской хохоток, и он понял, это развлекалась полиция. Он и еще ждал выстрелов, но их больше не было. Вроде начал стихать шум в отдалении. И в этой наступившей тишине вдруг явственно послышалось характерная, как будто картавая немецкая речь. Мужской голос что-то произнес по-немецки, но Агеев различил только несколько слов. «Organisation Abend». Несомненно, это были немцы. Они прошли в 20 шагах от него по улице. Он мог бы их снять из пистолета, если бы сумел их увидеть. Держась за топчан, он припал к одной щели в стене, к другой. Напротив были заросли малинника, борозды картошки на земле и далее угол соседней хаты. Больше там ничего не было видно. Шум людских голосов доходил волнами из какого-то одного места, наискосок от угла, наверное, с площади в центре. Теперь он оставался в одинаковой силе, не убывая и не ослабевая больше. Объятый тревогой, Агеев слушал и ждал. Слушать все это в течение длительного времени было мучительно даже для него. «А каково же там, этим людям на площади?» — подумал Агеев. И тут вовсе не Влад со своими чувствами, он ощутил в себе злость. Как же можно было допустить такое? Надо же было что-то предпринять, может, бежать или скрываться, но наверняка не подчиниться, сделать что угодно, но не то, чего добивались фашисты. «Только что сделать?» — подумал он, погодя. «Всегда удобно судить со стороны. Там же, под дулами автомата, все, наверное, было сложнее и страшнее. Особенно если учесть, сколько там малых да старых детей и женщин. Тот, кто судит со стороны, всегда судит умнее. Но честнее ли? Вот в чем вопрос». Когда шум в отдалении стал понемногу затихать, иссякли отдельные невнятные голоса, выкрики и плач, поблизости послышались другие, обычные будничные голоса, и он понял, это выгоняли скотину. Напротив, через улицу, что-то грузили или, быть может, выносили из хат. Барахло стаскивали в одно место, и он слышал: «Стой, куда прешь? Пошла, пошла! Держи! Поворачивай ты живей! Глаза у тебя есть? Федька, Федька, заберешь остатки!» Шла хозяйственная работа, сбор и отправка награбленного. И занимались ею полицаи или кто-то под их присмотром. Эта возня по дворам и хатам продолжалась все утро, казалось, не обещая когда-нибудь кончиться. Хлопотливые отзвуки ее долетали то с одной, то с другой стороны улицы, то слышались поблизости, то в отдалении. Только, может, к обеду все стало стихать, и, наконец, жуткая, мертвенная тишь объяла местечко. Агеев неподвижно сидел на топчине, угнетенный, почти раздавленный, и думал, насколько еще дней и часов хватит его выдержки, сколько продлится его иссякавшее по крупицам терпение. Он чувствовал себя на лезвии ножа, на пороховой бочке во время пожара, в тягостном ожидании погибели не сегодня, так завтра. А может, и следовало рассчитывать именно на такой конец? Но тогда зачем сидеть здесь, тянуть время? А если не сидеть, то что сделать в его положении? Дождаться, когда придут, и пустить в ход пистолет? Или самому выйти с пистолетом на улицу и погибнуть с музыкой? Пока, однако, шло время, а за ним никто не приходил. Не шла даже тетка Барановская. И он стал беспокоиться, не стряслась ли и с нею беда. Может, и ее угнали вместе с евреями. Барановская пришла к вечеру. Обостренным до крайности слухом, Агеев еще издали различил ее торопливые шаги во дворе. Дверь нешироко приоткрылась, и в чулан проскользнула маленькая темная фигурка. «Фу, а я уж думала, так беспокоилась!» Взмахнув с облегчением руками, она опустилась на высокий порог и заплакала. Едва слышно всхлипывая и утираясь уголками темного в крапинку платочка, Агеев молчал, он уже догадывался, отчего она плачет. «Ой, что они с ними сделают? Они всех их собрали, всех-всех, никого не оставили, все ихнее забрали. Это же меня заставили зерно выгребать. У кого какое осталось, все выгребли». «Куда их погнали?» — дрогнувшим голосом спросил Агеев. А кто же их знает? Говорят, на станцию. Куда-то отправлять будут. А некоторые говорят, постреляют в горелых торфяниках. И что, никто не убегал? Как же убежишь? Они же с винтовками на всех улицах, на огородах. Двоих молодых застрелили за то, что не подчинились, говорят. И Евсеевну с ними. Евсеевну? Почти с испугом переспросил Агеев. Евсеевну тоже. У нее же мать старенькая. Так с матерью и погнали. Агеев про себя тихо выругался. Со вчерашнего дня он с часу на час ждал акушерку. Надо было сделать перевязку. Из-под бинта стало подтекать на брюки. И хуже того, ему все время казалось, что в ране шевелятся, поедают его плоть белые черви. Одно представление, о которых заставляло его вздрагивать. Но он ничего не мог сделать, чтобы помочь себе. У него не было ни клочка ваты, ни бинта, ни лекарства. «Будет забот, если снова не заладится с раной», — подумал он. Барановской, однако, он ничего не сказал. Той за сегодняшний день и без него хватило волнений. И тихо сидел на топчине, протянув вдоль сенничка свою бедолагу ногу. Немного успокоясь, хозяйка вытерла глаза и вздохнула. — Пойду. Картошки надо сварить на ужин. — Не до ужина тут, — сказал он грубовато. — Ну как же? Надо же вам скорее на ноги встать. Оно бы не мешало. Барановская выскользнула из сарайчика, и он стал думать, как выбраться из этой западни, в которой его теперь уж определенно не ждало ничего хорошего. Прежде хоть была какая-то надежда на доктора, его помощь и лекарства, а теперь вот и эта надежда убита. Что-то следовало предпринять, что-то придумать. Но что? Он все время напряженно думал, ломал голову в поисках выхода, но выхода не было. Раненая нога лишала его подвижности, и постепенно ему стало казаться, что он обречен, потому что когда-то пропустил свой единственный шанс, промедлил или поступил не так, как следовало поступить в его непростом положении, и теперь оставалось одно — готовиться к расплате за свою оплошность. Правда, у него был Малакович. И Агеев стал с нетерпением ждать Малаковича. Все-таки тот обладал большими, чем он, возможностями в этом местечке. Хотя бы большей подвижностью. Уж он лучше владел обстановкой и должен помочь. В прошлый раз они не условились о встрече, и теперь Агеев надеялся, что тот скоро придет, они обсудят их положение и что-то придумают.